Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Сегодня в нашей передаче мы предлагаем вам прослушать вторую часть беседы брата Николая Степановича Антонюка «Препятствия в служении».
Сочетал по любви, чьи сердца его верой полны.
Согласились идти по пути, сильные взгоды встречая нести. Много разных сердец, но одно, лишь одно к тебе вас не полно. Всех дороже оно и роднее, это сердце любимой твоей. Много разных сердец, но одно, лишь одно к тебе ласки полно, все дороже оно и родней, это сердце любимое твоей.
Загрустишь,
и оно загрустит,
не доспишь,
и оно не доспит.
Если ты улыбнешься порой,
и оно улыбнется с тобой.
Береги ты его и ласкай, стереги ты его, не бросай. Все прости, все дай, не разбей ты его, не взлучай. Береги ты его и ласкай, стереги ты его, не бросай. Все прости, все дай, не разбей ты его, не взлучай.
Братья и сестры, третье препятствие в служении – это конфликт. Это семейный конфликт, то есть ссора. Братья и сестры, написано опять то же слово: «Рабу же Господа не должно ссориться». Обычно это относят к ситуации в церкви, что я не должен ссориться в церкви. Братья и сестры, я не должен ссориться в семье. В первую очередь. Ну и в церкви, конечно же. Если у меня в семье конфликт, братья и сестры, устранить меня от служения легче всего сатане, поссорить меня с женой. А знаете еще в чем трудность? Вот предположим, я просто проповедник, поссорился с женой, прихожу в церковь, пресвитер мне говорит: брат Николай, слово скажешь? А я как скажу? Я скажу: не скажу. Нет, у меня нет ничего сказать. Ну, хорошо. Ну и сиди. Я сижу, поссорился с женой, я и сижу. Слава Богу, сегодня нету вечери. Братья и сестры, а как быть мне? Ну, вот буквально, как быть мне? Если я пресвитер церкви, и я поссорился с женой, и я прихожу на собрание, поссоренный с женой, что мне делать? Как мне поступить? Я должен руководить церковью. А в Библии написано: если принесешь дар к жертвеннику и вспомнишь, что на тебя брат твой имеет. Да я и не забывал, что жена против меня. Я и не забывал. Я просто пришел в церковь. Мне надо руководить сегодня. То оставь дар твой и пойди сначала помирись с братом своим. А потом приходи и дар свой принеси. Братья и сестры, мы служители. Вот сестрам скажу, сестры, жены служителей, ваши мужья служители. Надо беречь мир в семье, потому что без мира в семье служение должно остановиться. Бог так сказал, Христос сказал, служение должно остановиться, если в семье нету мира. А служить надо. Кстати, друзья, я скажу, дьявол, зная, что конфликтом устранить служителя ему легко, если у служителя зачерствела совесть. И вы знаете, друзья, и я замечаю, что дьявол почти всегда перед служением хочет вывести из равновесия. И поэтому, друзья, Библия говорит, что в этом случае нужно делать: бодрствуйте и молитесь. Постарайся видеть не жену, а дьявола. Как один служитель уезжал на служение, далеко надо было ехать, на важное служение. И вот так вот с ссорой расстался, пошел. Сначала шел бодро, хотя на сердце было плохо, а потом медленнее. Удалился от дома уже на пару километров, а потом остановился. Говорит, стою возле магазина и уже не иду. Посмотрел на часы, поезд скоро придет, который везти меня должен. Стоял, развернулся и пошел домой. Но я не хочу рассказать конец этой истории, друзья, но скажу, что так бывает. Поэтому я для жен немножко хочу сказать. Друзья, я понимаю, что мир в семье от жены зависит больше, чем от мужа. Ну почему так, друзья? Вот, например, написано, мудрая жена устроит свой дом. То есть устроит в смысле, не в том смысле, что там 2-3 коровы будет и все такое, и паласы мягкие. Друзья, устроит свой дом в смысле, климат в семье будет хороший у мудрой жены. Она перемолчит. Она не будет укорять, упрекать. Друзья, я даже, знаете, в отношении мира дал бы некоторые советы. Но их будет немного. Друзья, их 4 совета я хочу дать. Первый совет – это не замечать ошибок супругов. Стараться не замечать. Хотя я думаю, что кто-то не согласится с этим положением. Но я вам приведу, друзья, один пример. Вы помните, Саул слышал слова в свой адрес. Саулу царствовать над нами. Люди с недоумением говорили, дескать, кто он такой? Вчера ослиц искал пропавших своего, а сегодня он царь. Братья и сестры, написано, но Саул как бы не замечал этого. Скажите, а он замечал? Он замечал. Он как бы не замечал. Он делал вид, что он не замечает. Друзья, я не веду речь о крупных грехах. Если моя жена грешит, а я не замечаю. Друзья, и часто надо не замечать ошибки. Или какую-нибудь колкость в свой адрес, не надо спешить реагировать. Сделай вид, что ты не заметил. Это будет лучше. Друзья, Бог благословлял Саула. Он имел смирение. Смирение не замечать колкости в свой адрес. Друзья, второе, что я хотел бы сказать, это не спешить укорять. Вы помните, одна жена укорила своего мужа, и Бог ее наказал. Наказал бездетностью. У нее не было детей. Как звали эту жену? Мелхола. Друзья, Мелхола говорит, как же ты, царь, вот опростоволосился сегодня перед служанками, вот скакал и прыгал. Я не помню дословно. И вот она его укоряет своего мужа. Братья и сестры, мне очень нравится, как отреагировал Давид. Он сказал, что Бог меня царем поставил, предпочел твоему отцу, и перед этим Богом я и скакать, и плясать буду. Друзья, и Бог наказал Мелхолу. Кстати, скажу, сестры, не спешите укорять ваших мужей. У нас очень много недостатков. Очень много. Я, друзья, когда рассуждаю себя, я себя часто укоряю и очень жалею о многих своих плохих, отрицательных сторонах жизни. Друзья, но если еще и жена укоряет, упрекает, а знаете, а иногда и несправедливые упреки бывают или укоры, а бывает на сердце скверно, и жена еще добавит. Я скажу, друзья, вот пожелание такое, это не только для жен и для мужей тоже. Не надо спешить укорять наших супругов. Паутина ли там, или, скажем, в люстре комары прошлогодние. С укором не надо спешить. Может быть, ей надо просто помочь. Много детей она не успевает. Возьми, помоги. Это лучше будет, чем если будем укорять друг друга. Друзья, еще одну мысль хочу сказать. Попутно, хотя я ее не фиксировал у себя, это не отдельная мысль, что нужно уметь молчать. Нужно уметь молчать. Было время, когда мы учились говорить. Когда нам было 1 год от роду, мы учились говорить. Друзья, а иногда надо учиться молчать. Мне очень нравится в книге Иова, очень сильно нравится одна фраза. Знаете, какая? Слова Иова кончились. Но я когда прочитал, вот на сердце хорошо, слова Иова кончились. Друзья, когда слова Иова кончились, Бог заговорил. Бог молчал до тех пор, пока Иов говорил, оправдывая себя, высказывая огорчение в адрес Бога. И когда Иов замолчал, тогда заговорил Бог. Часто Бог в нашей жизни молчит, потому что мы много говорим. Друзья, следующий совет в отношении конфликта в семье – это воздавать добром. За добродетельную жену в книге притчей написано, она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Скажите, она ему добром за зло воздает? Разве? За зло. Написано, она ему воздает добром, а не злом. То есть, если муж ей зло сделает, она ему добром воздаст. Она ему воздаст добром. Ну, а как практически? Вот подумать, тебя муж обидел, подумай, сделай ему какое-нибудь добро. Так написано. Эта жена венец для мужа, который добром воздает. И не только сегодня, во все дни жизни своей. Друзья, мне кажется, вот я представляю, если бы я жене сделал зло какое-нибудь, а она мне добро. Ну, скажем, обняла, поцеловала. Или что-нибудь, какой-нибудь вот, ну, визит вежливости. И вы знаете, друзья, ну, мужья это ценят высоко очень. И жены тоже. Это не только к женам, к мужьям тоже, чтобы уметь воздавать добром за зло. Ну, а последняя мысль, друзья, это мысль вот какая. Просить прощения. Уметь просить прощения. Знаете, как иногда бывает? Бывает так, поссорились и молчат. Ну, а конфликт есть конфликт, надо мириться. И вот они ходят друг возле друга и молчат. А потом как-то ищут какое-нибудь добро сделать, чтобы помириться. А попросить прощения трудно. Братья и сестры, если виновен, проси прощения. И не надо заглаживать букетом цветов или еще каким-нибудь подарком. Ты прощения попроси и букет подари. Но сначала попроси прощения. Хотя иногда бывает трудно. Друзья, а как вы думаете, если поссорились муж и жена, и оба убеждены, что они правы? Кстати, чаще так бывает. Поссорились. Она убеждена, что виноват муж. А муж убежден, что виновата жена. Скажите, кто должен попросить прощения в этом случае? Если они оба убеждены, что виноват другой. Попросить прощения, друзья. Многие говорят так. Я чужой грех на себя брать не буду. Чужой грех на себя брать не буду. Братья и сестры. А знаете, я вам один пример приведу. Это была такая женщина. Ее звали Авигея. Идет она навстречу Давиду. И вот они встретились. Она слезает со осла. Падает на колени и говорит, прости рабу твою. Это я виновата. Это я виновата в том, что конфликт, потому что твои приходили отроки, а я их не увидела. Прости, на мне грех. И вот она кается, друзья, и она так старательно слова хорошие говорит и кается. Она же не виновата совсем. Она совсем не виновата, но она просит прощения. Братья и сестры, когда Давид послушал ее слова, он сказал, благословенна ты, и благословен разум твой, что ты удержала руку мою от крови. Братья и сестры, я вас призываю, если у вас в семье конфликт, то спешите попросить прощения. Муж ли ты или жена? Не ожидай, что она виновата, чужой грех не буду брать. Братья и сестры, Авигея чужой грех на себя взяла, и Бог ее не осудил. Не осудил. Скажи твоей жене, прости меня, что я не уберег мир в семье. Знаете, есть песня такая хорошая. Спеши сказать сердечное прости, пока в нем жизнь не скрыла тьма немая, и свет горит на жизненном пути, и ярких чувств полна душа живая. Друзья, я знаю ситуации, когда супруги не успели попросить прощения. Когда отошла вечная жена, они были в конфликте затяжном. А я об этом не знал, я приехал туда. Они пожилые люди были, я их мирил несколько раз. И потом я спрашиваю, как вы сейчас с женой живете? А он говорит, нету у меня жены. Я не понял. Я говорю, как? Он говорит, она умерла. Я у него спрашиваю, ну ты у нее прощения хоть попросил? А он говорит, не успел. И вы знаете, друзья, я размышлял об этом, думая, как же теперь? Ну вот, будет этот человек лежать больной, с сознанием того, что сейчас еще вдохну несколько раз, и жизнь моя закончится. И он перейдет в другой мир. А как потом, друзья? Ну, я не знаю, Бог милостивый, может быть, как-то. Но как бы я ни хотел оказаться в таком положении. А наша жизнь, друзья, знаете как? Что сегодня мы дышим, а завтра нас нет. Один человек, у него нарушились взаимоотношения в семье, и с Богом нарушились. Буквально недавно я этот случай знаю, слышал. И ему говорили, тебе надо помириться, тебе надо покаяться, обязательно. А он говорит, мне для покаяния хватит 5 минут. Вы не переживайте, я покаюсь. Работал на зеркальной фабрике, стоит, и грузовик со стеклом назад. Он говорит, давай, давай, показывает в зеркало. Давай, а здесь стенка. И грузовик сдает, сдает назад. Потом он говорит, стоп. Шофер с 30-летним стажем вместо тормоза нажал на газ. 1 секунда и в лепешку. Все. И 5 минут Бог не дал. Поэтому, друзья, я что хочу сказать? Сильнейшее препятствие для служения – конфликт. Из конфликта надо выходить. Не надо часами ходить вокруг жены или мужа. Проси прощения. Даже если не виноват. Проси прощения. Бог обнаружит поступок другого, неверность. Он потом попросит. Но сегодня ты попроси. Кстати, друзья, я одну мысль хочу сказать. Когда у нас просят прощения, надо прощать. И знаете, прощать сразу. Прощать даже раньше надо. Когда на молитве стоите, прощайте, написано. Надо прощать. И знаете, друзья, я что здесь хотел сказать? Прощать безоговорочно. Иногда говорят, а ты скажи, за что ты прощения просишь. Она просит, ну прости меня, за, если я тебя обидела. Ну знаете, как это? Прости, если ты на меня что-нибудь имеешь. Нет, ты скажи точно, за что ты просишь прощения. Ну вот за вот это я прошу прощения. Ты только за это или еще за что-нибудь просишь? Да я не знаю больше за что. А за вот это? Ну и за это прошу. А еще за что ты просишь? Братья и сестры, мы знаем, как каяться надо. Но иногда прости меня, если ты на меня обиделась. Прощаю охотно, прощаю охотно. Друзья, миром в семье надо дорожить. Это очень много значит.
Много разных сердец, но в одном, лишь в одном твой приют и твой дом.
Служи, ну и роди это сердце не изменит оно, не сожжет, все ценит в тебе, все поймет. постигнет ли в жизни беда, не оставит тебя никогда. Не изменит оно, не сожжет, все ценит в тебе, все поймет. Постигнет ли в жизни беда, не оставит тебя.
Братья и сестры, я продолжу ту тему, о которой мы рассуждали. Еще раз прочитаю текст Писания, только уже более короткий. 35 стих 7 главы 1 Коринфянам. «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Друзья, мы с вами говорили о том, как правильно, насколько правильно устроена должна быть семья служителя. Вот мы говорили о главенстве, о покорности, говорили о ревности, говорили о конфликтах, о ссорах, как дорожить миром, чтобы не было препятствия в служении. Братья и сестры, сейчас у нас еще несколько таких вот мыслей по поводу препятствия в служении. Это сначала мы поговорим о планировании семьи и о целомудрии. Вот. То есть, в какой форме и как эти вопросы могут быть препятствием в служении. Друзья, я учитываю то, что эти вопросы, они, как правило, на семейных беседах озвучиваются. И известно, что в братстве, в совет церквей устойчивое мнение, и нет споров по поводу этого мнения, что управление планированием семьи считается грехом. Поэтому я на этом вопросе внимания заострять не буду. Но хочу коснуться реальной, практической стороны этого вопроса. Потому что мы знать, бывает, знаем, а как это на самом деле в нашей жизни. В общем-то, когда вот, ну, и совершается рукоположение служителей, мы обычно задаем этот вопрос, какое ваше понимание этого вопроса? Иногда бывает, люди не очень понимают, зачем на этот вопрос обращается внимание. Кажется, нужно обращать внимание, ну, скажем, на вопросы верности Богу, скажем, на правильное понимание пути. Ну, скажем, ну, естественно, обратить внимание о том, как прошлая там жизнь была, не было ли падений, в смысле порочности, непорочности и так дальше. Друзья, дело в том, что от того, как понимает служитель, зависит, как будет понимать церковь. Как вы думаете, друзья, вот если я буду проводить семейную беседу, и у меня где-то в глубине души есть такое мышление, что планирование семьи, в общем-то, это мнение субъективное. И, возможно, в братстве не совсем точно этот вопрос понимается. И вот я, к примеру, так мыслю. Как вы думаете, смогу ли я полноценно и убедительно провести семейную беседу, чтобы убедить людей, что планирование семьи – это грех? Не смогу. То есть, друзья, если я сам не убежден в этом вопросе, то вряд ли я смогу наставлять правильно других. Это первая сторона. А вторая сторона, друзья, что я не сам только должен быть убежден в этом вопросе, но я должен быть человеком веры, чтобы в моей жизни с планированием семьи все было нормально. В смысле, чтобы в моей жизни управителем семьи был Бог. Но если в моей жизни не Бог управляет этим вопросом, а мы с женой, ну, скажем, имея какие-то свои понимания, друзья, я не смогу правильно наставлять людей. И еще есть один важный фактор, друзья, что к служителю подходят люди с этими вопросами. И если у меня у самого нету веры, и я сам не убежден в том, что я не должен, ну, скажем, опираясь на свой ум, на логику, планировать семью, друзья, то я не смогу человеку дать правильный совет. Потому что ситуации бывают сложные.
Друзья, ну насколько сложная ситуация? Вот подходит ко мне сестра и говорит, мне сделали уже 4 кесаревых. Скажите, что мне делать? Друзья, я встречал здесь ситуацию, когда одной женщине сделали 6 кесаревых. 6 кесаревых. Она спрашивает, что мне делать? Вот будет кесарево 7. Ситуации, друзья, бывают сложные. Или, например, одна почка. Вот это все, что я сейчас рассказываю, друзья, это я ни одну ситуацию не выдумал. Это все то, с чем я встречался. Одна сестра говорит, у меня одна почка. И она больная. В смысле, и эта почка больная. В возрасте 12 лет она заболела почками. Ей одну почку удалили. И вторая почка тоже больная. Она вышла замуж, родила ребенка, почку посадила еще сильнее. И она спрашивает, что мне делать? А ей 22 года. Вы понимаете, друзья? И люди ждут от нас ответ. И вы знаете, и люди часто совет служителя воспринимают как абсолютную истину. И они готовы 100% часто сделать так, как скажет служитель. Поэтому, братья и сестры, я-то понимаю так, что мы, служители, должны иметь твердое убеждение, твердую позицию, что количеством детей в семье управляет Бог. Управляет Бог. И Бог знает об одной почке больной. И Бог знает о 4 кесаревых. Хотя кто-то сейчас сидит и думает, твоя жена кесарево делала или нет? Нет, не делала. А у твоей жены одна почка или две? Та две почки. Ну, конечно, тебе легко рассуждать. За кафедрой можно красивые речи говорить и все. А как она в реальной жизни? Братья и сестры, в реальной жизни все-таки наш Бог, Он есть Бог всемогущий. И мы должны так Его и воспринимать. И мы должны людей наставлять в вере, что наш Бог всемогущий, Он реальный, и Он знает о твоей проблеме. И Он тебе может помочь. Кстати, я скажу, друзья, та сестра, которая перенесла 6 кесаревых, она после 6 кесаревых 4 детей родила уже сама. После молитвы с помазанием и возложением рук она 4 детей уже родила сама. А та сестра с одной почкой, друзья, над ней тоже совершили молитву с помазанием. Она уже 3 детей родила после этого. И родила их уверенно, и чувствует себя хорошо. И она полна оптимизма рождать еще столько, сколько Господь позволит. Друзья, ну, конечно, кто-то, может быть, привел бы пример какой-то и другой. Друзья, но все равно я скажу, что мы, служители, мы должны людей наставлять в вере, что Бог реальный, Бог живой, и Он знает о твоей проблеме, и Он тебе может помочь. Друзья, я встречал ситуации и другие. Когда служитель сам допускает, количество детей планируется в семье, и к нему подходят с вопросом, что нам делать? И мы должны правильно наставить. Друзья, я могу неправильно наставить человека, а потом так случится, он сам станет служителем, и других будет неправильно наставлять. И получится, друзья, что я могу быть источником неправильной точки зрения и источником заболевания тем или другим вопросом всей церкви. И кроме всего, братья и сестры, я еще на одну мысль хотел обратить внимание. Если в моей жизни допускается планирование семьи, я должен быть готов вот к чему. При наставлениях можно как-то аккуратненько говорить, чтобы люди не догадались о том, как у меня в семье. Друзья, но о чем не знает никто, знаю я, знает моя жена. Еще кто знает? Знает Бог. А еще кто знает? Больше никто не знает. Еще знает сатана. Еще знает сатана. Друзья, дьявол может людям вложить какую-нибудь мысль. Помните, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце мысль? Друзья, дьявол может человеку вложить мысль. Этот человек подойдет ко мне и спросит, слушай, Николай, а как у тебя в жизни? Можешь ты мне, положа руку на сердце, сказать, а как у тебя в твоей жизни? Мы скажем, это беззаконие, это неэтично такие вопросы задать. Братья и сестры, о моей жизни знает Бог и знает дьявол. И я вынужден буду или лгать, или говорить правду. И если я скажу правду, что ты знаешь, брат, я это иногда допускаю. Значит, братья и сестры, после этих слов мне не надо никогда сочитывать новобрачных. Я не буду никогда проводить беседы на семейную тему. Я должен сесть в ряды и тихонечко, скромненько там сидеть. Вот и все. Поэтому я скажу, братья и сестры, это та мысль, о чем я говорил, что совершенно нормально, чтобы в нашей жизни было так, чтобы мы готовы были представить себя совести всякого человека. Какой бы вопрос нам ни задали, чтобы мы могли бы ответить на этот вопрос, и чтобы мне не было стыдно. И еще, друзья, в этой сфере один вопрос вот какой. Что когда-то закончится детородный возраст. И вот они все наши дети. И посмотрим мы на прожитую жизнь. И что будет вот здесь вот у меня в совести? Буду ли я абсолютно спокойный за этот вопрос или нет? Или вот здесь вот у меня есть тревога, что в моей жизни был какой-то отрезок времени, когда, не доверяя Богу, какое-то время у нас не было детей по причине наших усилий. И я убежден, друзья, что когда закончится этот возраст, то жалеть будет тот человек и та семья, что где-то они не проявили верность. И переживание в сердце будет. И будут напоминаться тексты Писания, те или другие, ну, вроде того, что спасется через чадородие, если прибудет в вере, любви и в святости с целомудрием, или еще какие-то тексты Писания, и будет угнетать совесть, и будут съедать различные сомнения. А если в жизни было все нормально, братья и сестры, тогда не стыдно и Богу в глаза посмотреть, не стыдно и беседу семейную провести. Тогда и кому трудно, утверждать в вере будем и помогать. И не буду я бояться, что подойдет какой человек-нибудь и скажет: «Николай, ну а как у вас в вашей жизни с деторождением дело обстояло? Вот у тебя 9 детей, а не думаешь ты, что могло быть 11?» А я скажу: «Ты знаешь, 11 никак не могло быть, никак. Бог назначил нам 9, все. Больше Бог не дал». И в сердце при таком разговоре будет спокойно, и в сердце будет мир. Братья и сестры, все то, о чем я говорю сегодня, оно приемлемо и не для служителей. Я считаю, что каждый человек должен жить мирно в семье. В каждой семье, служитель это или нет, муж главой должен быть. В каждой семье мы должны правильно относиться к вопросам деторождения. И чтобы в сердце осуждений совести не было, и чтобы нам в святости и чистоте ходить перед Богом. Друзья, я понимаю, что здесь кто-то присутствует, у кого жизнь детородная уже закончилась. И не все в прошлом было хорошо. И, возможно, этот человек чуть-чуть переживает. Я, конечно, друзья, понимаю, что нужно сердечно раскаяться перед Богом. Сердечно раскаяться за все, что в нашей жизни было неправильно. Но Бог любящий, Он помилует и простит, я так понимаю. Конечно, бывают ситуации, когда уже что-то исправить невозможно. В жизни кого-то уже не исправишь, уже не исправишь. Но все равно, друзья, покаяться сердечно, вот, может исповедаться, вот, и Господь помилует и простит. Это то, что мы все-таки можем сделать. Друзья, вторая сторона, о чем я хотел сейчас сказать, это вопросы целомудрия. То есть я тоже не имею намерения сейчас детализировать, что включает в себя целомудрие. Но я немножечко сказать хочу вот что. Одна сторона – это то, что я отмечал в начале, что служитель церкви должен быть целомудрен. Написано «епископ должен быть целомудрен». И в данном случае, друзья, целомудрие, оно включает два аспекта. Это целомудрие в отношении, скажем, противоположного пола в целом в церкви. То есть, как мы себя ведем в отношении, ну, если я регент, как я веду себя в отношении сестер, которые в хоре поют. Если я пресвитер или благовестник, то по служению где-то мы можем, ну, очень близко быть, ну, позиции ближние очень в служении. Как я отношусь? Друзья, вопрос целомудрия – это даже внутренность моего сердца. Я некоторым верующим задавал вопрос: «Любите вы друг друга?» Вы знаете, обычно супруги теряются. Мы не привыкли слышать такие вопросы. Они легче бы ответили, что они привыкли друг к другу. Легче бы ответили, что они уважают друг друга. Что они дорожат друг другом. А любят друг друга, они бывает не знают. Один брат говорит: я люблю свою жену Божьей любовью. Плотской я уже не люблю, а Божьей любовью люблю. Ну, этим самым как-то где-то оправдать какое-то свое холодное отношение. Друзья, но я вам очень важный фактор скажу, что бывает нецеломудрие прокрадывается в нашу жизнь в виде чувств не к нашим супругам. Ну, скажем, понравилась сестра или понравился брат, не муж и не жена. Ну, почему я об этом говорю, друзья? Потому что такое бывает, к сожалению, такое бывает. И Святое Писание, друзья, одна из заповедей десяти, гласит так: «Не прелюбодействуй». То есть Христос в Нагорной проповеди сказал, что прелюбодеяние может быть в нашем сердце через взгляд. Друзья, прелюбодеяние может быть в мыслях или может выражаться в наших чувствах. И поэтому служитель должен быть целомудрен, он должен любить свою жену. Написано: «Мужья, любите своих жен». Также и в отношении сестер. Друзья, я не понимаю так, что муж может полюбить кого-то, а жена не может полюбить. Друзья, дьявол, издеваясь над человеком, может посылать чувства. Но я как-то в беседе с молодежью, я говорил о том, что чувства не всегда приходят от Бога. Ну, например, написано: «Любовь от Бога». Друзья, но чувства могут приходить от дьявола. Ну, например, помните, Амнон полюбил свою Фамарь, и эта любовь привела его к падению. Поэтому, друзья, чувства не к нашим мужьям или женам – это совершенно катастрофа. Это катастрофа. Это препятствие в служении. Если я люблю не свою жену, но мне нравится кто-то другой, я понимаю, что состояние мое греховное, у меня какие-то влечения появляются – это препятствие в служении. Друзья, еще что может быть препятствием в служении – это ропот, недовольству. И здесь же стремление к излишеству. Каким образом это может быть препятствием в служении? Друзья, если у нас главное направление нашей жизни – это к материальному. Если стремление служителя – жить лучше других. Хотя теория такая сегодня есть, ну, примерно такая теория, что служители должны жить лучше, у них все должно быть лучше, у них дом должен быть лучше, одеваться должны быть лучше и все прочее. И поэтому, друзья, я скажу, что если служитель заметно живет лучше других членов церкви, это тоже препятствие в служении. Потому что ему трудно будет понимать нужды людей бедных. Ему трудно будет понимать. И поэтому это будет создавать препятствие в служении. Друзья, это сестрам хочу сказать. Если жена постоянно ропчет, ну, например, муж в служении очень много занят, жена постоянно ропчет: почему у нас то хуже, почему это, там забор покосился, там надо покрасить, там надо крышу починить, там надо еще что-нибудь, та стиральная машинка не такая хорошая, как у соседей, и все прочее. Я хочу сестрам сказать: сестры, я понимаю, что если ваш муж служитель, то вы должны часть домашних забот просто брать на себя. Вы должны быть готовы к тому, что муж реже будет дома. Если он работающий служитель, значит, он отработает на производстве, а потом ему надо посещать членов церкви. Ему надо посетить туда, где его вызывают. И если жена тормозит его в служении, нагружая его работой чрезмерно, он не будет справляться со служением, друзья, настанет момент, когда-нибудь на отчетном членском собрании народ скажет: надо поставить другого. Семьи не посещал, весь день не успевал, но зато успевал дома. Зато дома успевал. Друзья, я думаю, что здесь нету разницы. Человек в России, на Украине или в Америке живет. Но проблема остается одна. Если жена мужа связывает, конечно, он будет испытывать трудности. Или примерно так. Телефонный звонок. А ну, ты чем занимаешься? Тем-то. Быстренько домой. Вот раз, и муж помчался домой. Такие ситуации бывают. Когда жена только домой, дома держит, чтобы муж работал, чтобы улучшал семейный быт и все прочее. Или чтобы зарплата была побольше. Скажу, друзья, в конечном итоге наступает момент, когда это препятствие служения, оно достигнет такого уровня, что мы перестанем быть служителями. Кстати, скажу, друзья, написано, что они не вошли по причине ропота. Если жена ропотница, то это тяжкое бремя для мужа, если жена ропотница. Если у нее недовольство, если все не так, и без конца, ты ничего не делаешь, ты и то, и все, тебе всегда кто-то нужен, и так дальше. И ропот жены, он становится тяжким бременем для мужа. И поэтому ему будет очень трудно совершать служение. Конечно, друзья, если на другую сторону обратить внимание, я считаю нормально, если муж заботится о нормальном быте семейном, чтобы дома все было устроено и прочее. Друзья, но устройство своего семейного очага, оно все равно не должно отрицательно сказываться на его служении. Вот так я понимаю этот вопрос. Друзья, сейчас я хочу поговорить об очень важном факторе. Это наши дети. Написано: детей, имеющих верных, неукоряемых в распутстве. Наша семья, наши дети. Братья и сестры, если наши дети не соответствуют Священному Писанию, то это очень плохо, потому что написано: детей должен иметь верных, неукоряемых в распутстве. Друзья, но не обязательно слово «укорение в распутстве». Друзья, верных – это значит, дети наши должны быть верующие. И не только верующие, они должны быть хорошие верующие. Если на детей служителя идет нарекание, то это бывает проблемным. Кстати, скажу, наши дети, они замечают, что они дети служителей или людей, заметных в церкви. И даже, знаете, как бывает, они могут где-то и чувствовать какую-то власть. Ну, примерно так. Мой сын учительнице говорит. У нас христианская школа. Мой сын учительнице говорит: я папе все расскажу. Он вас со школы уволит. Это маленький мальчик говорит. Ну, конечно, мне это донесли, я его выпорол как следует. Но сама суть, друзья, что дети служителей бывают проблемными. Они бывают трудно управляемые в детской группе, в воскресной школе. Они бывают плохо управляемыми в школе, если это школа христианская. Потому что они дети служителя. Друзья, выкорчевать из их разума, что они дети служителя, бывает трудно. Но знаете, что я скажу? Горе, если мы за наших детей заступаемся. Горе. Если нам что-то скажут отрицательно за наших детей, и я попытаюсь их реабилитировать, как-то оправдать их плохие поступки. Это очень плохо, друзья. Это очень плохо. Или если я должен ребенка наказать, но я скажу: да, пожалуй, там они сами не правы. Зря они на наших детей нападают. Или если я им это скажу. Братья и сестры, пусть даже несправедливо где-то на наших детей поругают или накажут, это будет лучше, чем если мы за них будем заступаться. Я недавно позвонил домой одному служителю и спрашиваю: как там мои дети себя ведут. Но я просил всех служителей, я говорю, вы присматривайте, вы все присматривайте. Если где-то что-то, я звоню домой, ну так мне рассказывают, вот, я говорю, ну по имени, говорю, я вам даю полную власть, делайте с ними что хотите, надо наказывать, наказывайте, полные права вам даю, без всяких ограничений. Вы знаете, друзья, в общем-то, горе нам, если мы за наших детей будем заступаться. Горе нам, если наши дети ведут себя плохо. А если наши дети уходят в мир и ведут неправильную жизнь, ну, скажем, в сфере целомудрия они развязно себя ведут. Или если наши дети, скажем, ну, бывают же вообще крайности, когда дети служителей бывают и в тюрьму попадают, и еще что-нибудь. Друзья, кажется, что можно придумать страшнее? Хотя не так часто бывает, когда отстраняют от служения брата, если у него кто-то из детей неверующий. Но если у него 10 детей и 1-2 неверующие, вот, то обычно отстранение не происходит. Друзья, у меня в памяти один случай есть такой, когда меня спросили, а сколько ты случаев знаешь, когда отстранили от служения, если дети были неверные? Друзья, я один случай знаю, когда сняли рукоположение с хорошего брата. Ну, с хорошего в смысле, как пастырь, он был неплохой. У него было 10 детей, и все были неверующие. Его лишили рукоположения. Хотя, как пастырь, он был неплохой. Поэтому, братья и сестры, я скажу, что надо очень молиться о наших детях, чтобы наши дети были верными. Вспомните тот случай, когда о священнике Илии написано, что сыновья же его были люди негодные. Посмотрите, какое страшное слово. Не написано, что они были не очень хорошие священники. Написано, сыновья Илия были люди негодные. А дальше написано, они не знали Господа. Вот, пожалуйста. Друзья, это был священник. Обычно, братья и сестры, если наши дети ведут неправильную жизнь, обычно в этом бываем виновны мы. Где-то мы поступали неправильно, где-то мы оправдывали, где-то мы ограничивали власть учителей воскресных школ или учителей христианских школ. И потом наши дети выросли, и о них можно сказать, что это люди негодные. Они Бога не знают. Друзья, мне очень нравится, был такой человек, Шалум, сын Галахеша. Вы не знаете такого человека? Написано, за ним чинил Шалум, сын Галахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. Братья и сестры, мне очень нравится этот человек. Похоже, у него не было сыновей. У него были только дочери. И строилась Иерусалимская стена. И этот начальник полуокруга Иерусалимского, сын Галахеша, друзья, он вместе с дочерями подчинивал Иерусалимскую стену. Кажется, никто бы его не укорил, если бы он работал один. Никто бы не укорил. Потому что у него только дочери. Ну, для дочерей что? Надо ковры там ткать, уборку в доме наводить. Но он и дочери подчинивали Иерусалимскую стену. Как это замечательно! Братья и сестры, если строится дом молитвы, наших детей на стройке не видно. Если церковь выполняет какую-то работу, наших детей там нету. Группа поехала на благовестие, моих детей там нету. Если мои дети, они только дома что-то умеют делать, или если деньги научились зарабатывать, то только домой нести. Братья и сестры, это очень плохо. Очень плохо. Мы должны наших детей не только стремиться, чтобы они верующими были, но чтобы они были верными и чтобы они были жертвенными. Жертвенными. Друзья, у меня есть один товарищ, он моих лет, и дети у него тоже примерно мои, ну, ровесники моим детям, даже чуть-чуть помоложе. И вы знаете, у него один сын в районе Анадыря трудится. Анадырь, знаете, это где, да? Это Чукотка. Это крайний северо-восток, столица Чукотки. Один трудится в районе Анадыря, другой трудится на севере Якутии, третий ребенок трудится в Коми СССР. Всех по северу раскидал. Я спрашиваю: слушай, ну этому сколько лет? Он говорит: 17 лет. Я говорю: слушай, не рано ты его туда отправил, на Северный полюс почти что. Вы знаете, друзья, а все-таки это неплохо. Троих сыновей и одну дочь отправил на служение. На служение. Поэтому, ну что я здесь хочу сказать, братья и сестры? Если наши дети служат хорошим образцом правильной христианской жизни, это помогает нам в служении. Если за нашими детьми водится плохая слава, это препятствие в служении. Это препятствие. Да, еще один пример просто приведу. Друзья, в прошлый раз, когда был, то где-то я проповедь говорил или беседу. Это царь Иоафам. Написано имя матери его и Еруша, дочь Садока. Я говорил о том, насколько это была хорошая женщина, у которой отец был священник, и она смогла правильно воспитать даже своего сына, который, будучи царем, все свое направление жизни устремлял к Дому Божию. Поэтому пусть и нас Бог тоже в этом благословит. Друзья, ну еще на что внимание хочу обратить. Это праздность. Ну, здесь я также зафиксировал нерасторопность и праздность. Друзья, о добродетельной жене написано: она не ест хлеба праздности. Вы помните, да? То есть она трудится, она и прочее. Это как раз та сторона, друзья, которую я имел в виду, что немножко стрелочку я иногда в сторону сестер буду смещать. Потому что обычно мужьям приходится работать, там зарабатывать и все прочее. Друзья, о добродетельной жене написано, что не ест хлеба праздности. Друзья, бывает такое, что семья в доме не устроена, потому что, ну скажем, кто-то в семье просто не любит работать. Не любит работать, и поэтому идет неустройство, и все худое. Поэтому в данном случае, конечно, мы христиане, особенно если мы какое-то служение несем, то мы должны быть аккуратными, опрятными. Кстати, я попутно скажу, друзья, может, здесь у вас это меньше выражено, но я иногда говорил женам, когда чисто с женами беседовал: внешность вашего мужа – это ваше лицо. Это ваше лицо. Жена должна заботиться о своем муже, видеть, в каком виде он выходит из дома. Тем более, что мы служение в церкви совершаем. Часто нас за кафедрой видят, друзья. И я понимаю, лицо жены – это внешность мужа. Она должна заботиться о том, чтобы муж ее был в порядке. Ну, я имею в виду, это внешняя сторона. Друзья, ну а последнюю мысль, на которую я хотел обратить внимание – это написано, что жена служителя, она должна быть не клеветница, она не должна быть болтливой или любопытной. О некоторых женщинах Библия говорит, что они бывают болтливые, праздные, приучаются ходить по домам и говорят, чего не должно. Чего не должно. Друзья, жена служителя, она должна следить за своим языком. Ну и не только жена служителя, но и муж тоже. И муж тоже. И я поясню, о чем здесь идет речь. Бывает, что жена служителя или братьев заметных в церкви, они обладают большей информацией. К сожалению, я не считаю, что так должно быть, но, к сожалению, жены служителей иногда обладают большей информацией. Откуда эту информацию они черпают, как вы думаете? От своих мужей. Информация, которая с братских общений к ним попадает. Ну, скажем, братское общение прошло, вот. Ну, а жена спрашивает: ну, как там у вас на братском общении? Как вы там вопросы порешали? Вот. И может провоцировать меня, чтобы я ей рассказывал содержание братских общений. Я понимаю, что не должна жена знать, о чем решаются вопросы на братском совещании. Ну, известно во многих церквях, что информация с братских советов, она выплескивается в церковь, иногда даже за пределами церкви. Я скажу для сестер, сестры, любопытство – это порок. Поэтому не надо любопытничать. Ну, о чем решались на братских советах, или о чем с тобой этот человек беседовал. Ну, скажем, кто-то пришел ко мне на беседы, и жена начинает, ну как там, он случайно не жениться собрался? Вот. Ну, скажем, какие-то провокационные вопросы. Братья и сестры, совершенно неправильно, если муж своей жене передает информацию, какую не должно, которую получил на совещании, который получил при личных беседах. И страшнее всего, друзья, если кто-то мне исповедался, и об этом исповедании узнала жена. Потому что жена ничем не связана, она скажет еще кому-нибудь. А даже если она никому не скажет, мы должны свято хранить те секреты, которые нам доверяют люди. А сестры не должны пытаться выспросить. Если пришел человек побеседовать к вашему мужу, не надо спрашивать, о чем он беседовал и зачем он приходил. Если муж вернулся с братского совещания, не надо спрашивать. Если он найдет нужным что-то сказать, ну, бывают ситуации, которые не являются секретными, и, в общем-то, можно было бы что-то жене рассказать. Хотя, в общем-то, понимаю, друзья, что в этом отношении мы должны быть осторожными. Если за служителем в церкви ходит слава, что он рассказывает исповедание, скажем, жене или еще кому-нибудь, этот служитель потеряет доверие. Потеряет доверие. Я, друзья, одну мысль скажу, о чем моя жена часто обижалась. Я вам скажу о чем. Я беседую с человеком. По результатам беседы я знаю, что этот человек завтра будет отлучен. Завтра будет отлучен. Или, скажем, на ближайшем членском собрании. То моя жена об отлучении узнает только на членском собрании. Только на членском. За день или даже за час до членского собрания она не знает о том, что сегодня кого-то отлучат или решится какой-то вопрос. И я вам признаю, друзья, она обижалась. Она говорила, слушай, ну ты же знал, что его отлучат. Почему ты мне вчера не сказал? Ну почему я тебе должен говорить? Почему? Друзья, если мы расслабимся, сначала немножко рассказали, потом чуть побольше, то потом мы будем исповедания женам рассказывать. Они будут нести дальше. А потом нам просто не будут исповедоваться. Вы знаете, друзья, бывает такая ситуация, когда, ну, например, я пресвитер церкви, а ко мне приезжает какой-нибудь гость в нашу церковь, служитель, и к этому гостю очередь. К этому гостю очередь. Ну, в смысле, люди желают исповедоваться, и я хожу по дому молитвы и смотрю возле него очередь желающих беседовать. Ну, как мне казалось, возле брата, который слабее меня служение несет, а возле него очередь. И вы знаете, друзья, и часто служители поднимают вопрос, что надо запретить, нельзя, надо запретить, почему приезжему, почему-то все. Братья и сестры, мы должны служение так нести, чтобы к нам была очередь. А если ко мне очереди нету, а к другому брату очередь, скажите, кто в этом виноват? В этом я виноват. Ну, я и моя жена, наверное. Я и моя жена. Поэтому, братья и сестры, вот это тоже является препятствием в служении, когда информация, которая поступает ко мне, она потом выплескивается на церковь. Или в примерах в проповеди, или через разговоры моих домочадцев, или еще в какой-нибудь форме. Дорогие братья и сестры, моя тема подходит к концу. Я хочу вернуться к теме, которую прочитал в начале. «Сие говорю для вашей же пользы, чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Без развлечения. И непрестанно, чтобы служили. Нам надо сейчас помолиться. Помолиться о том, чтобы жизнь нашей семьи, совместная жизнь, направление было, это чтобы во имя Его потрудиться. Не развлекаться просто или наслаждаться, но чтобы главное в нашей жизни это было служение Богу. Чтобы жены наши были помощники. Ну, а как же нам может мужу помогать? Друзья, ну, самое простое, друзья, я самый простой совет вам дам. Ну, вот, например, я сейчас стою за кафедрой, да? Как вы думаете, может мне моя жена помочь или нет? Может помочь. А я вам скажу, как она может помочь. Однажды я вернулся с длинной поездки. Ну, больше 2 месяцев я не был дома. Ну, зашли мы, приветствуемся обычно. Вот, а потом молимся обычно на коленях. И я предлагаю помолиться на коленях. Мы стали на колени, ну и молится. Не только я, а молится, вот всех, кто желает. И маленький мальчик молится: «Господи, благослови папу, где он находится». Вы знаете, друзья, у меня слезы на глазах появились. «Благослови папу, где он находится». А что это значит? Это значит, когда папа где-то находится, этот мальчик молится: «Благослови папу, где он находится». Вот так вот они нам могут помогать, наши жены и наши дети. Пошел ли ты на посещение, или ты на работе, или ты на служение уехал куда-то, чтобы там у нас надежный был тыл, чтобы наши тылы были надежные. Аминь.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. В этой передаче прозвучала вторая заключительная часть беседы брата Николая Степановича Антонюка «Препятствия в служении».
Счастье!